Однако я прекрасно понимал, что никто не захочет добровольно отказываться от кормушки ради того, чтобы освободить мне место. Избавиться от одного из нынешних мастеров-рыбников при помощи интриг, заклинаний, ядов или кинжалов представлялось мне делом осуществимым, но слишком хлопотным. К тому же, где гарантия, что на освободившееся место возьмут именно меня, а не одного из заслуженных орденских олухов, которые уже много лет ждут возможности подзаработать? Поэтому я прямо сказал магистру Йенке, что хочу выкупить у него должность. Он сперва удивился. Потом заортачился, но когда я объявил, что готов ради такого дела расстаться с тысячей корон, глаза моего коллеги засияли от алчности. Чтобы вы понимали, о сколь серьезной сумме идет речь, замечу, что это была примерно половина стоимости отцовского дома и прилегающих к нему земель. Против таких денег мало кто устоял бы, поэтому не следует строго судить ее от Тиенки, которого с этой минуты волновала только организационная часть вопроса. Как передать мне должность, если решение обо всех назначениях и отставках принимает орденское начальство? Я снисходительно пообещал, что возьму это на себя. От него требуется только подать прошение об отставке, когда я скажу, что пришла пора это делать. На том и порешили. На следующий день я официально просил великого магистра об аудиенции. Просьба моя была удовлетворена незамедлительно. Даже обычного ритуального получаса в приемной не пришлось сидеть. Я не стал ходить вокруг да около, а сразу, с порога, объявил, что желаю немедленно стать мастером-рыбником. Говорил так, словно замыслил великое благодеяние. Ну как же я? Я собираюсь работать для общей пользы. Можно начинать кланяться. Поэтому я искренне удивился, когда великий магистр озадаченно покачал головой и вместо того, чтобы в пляс пуститься на радостях, погрузился в размышления. Но ничего не попишешь. Пришлось стоять и терпеливо ждать его решения. Я был так разочарован, что даже забыл рассердиться. Наконец старик прервал молчание и спросил: «Зачем тебе?» Я был вынужден констатировать, что восторга в связи с моей внезапной готовностью посвятить себя тяжелому труду на благо ордена он явно не испытывает. Такая неблагодарность меня, можно сказать, подкосила. Но провалить эту часть плана было никак нельзя, поэтому я пустился в объяснение. Дескать, хочу приносить ордену больше практической пользы, поскольку чрезвычайно благодарен за... Ну, понятно, что говорят в таких случаях. Великий магистр лишь досадливо отмахнулся. Ну еще бы! Усвоенная в детстве привычка считать окружающих доверчивыми идиотами все же не раз меня подводила. Как и следовало ожидать, старик неплохо разбирался в людях и не мог не понимать, что в моих устах речи о благодарности и пользе звучат, мягко говоря, довольно необычно и не слишком правдоподобно. Я понял, что мне не верят, и нужно срочно придумывать новые аргументы, неправду же ему рассказывать. Проблема состояла в том, что лгать я так толком и не выучился, нужды до сих пор не было. Люди обычно прибегают ко лжи, когда хотят избежать наказания или получить желаемое. Меня никогда не наказывали, а желаемое я получал незамедлительно или же брал сам. Никого не спрашивая, в зависимости от обстоятельств. Поэтому я оказался плохо подготовлен к важнейшему, как мне тогда казалось, разговору в моей жизни. Чтобы не молчать, я принялся говорить, что беспокоюсь о своей карьере. Вот, дескать, отец никогда не работал для ордена, поскольку был богат и проходил в младших магистрах до самой смерти. Не хотелось бы повторить его ошибку. «Это уже больше похоже на правду», — кивнул великий магистр. «Но это не вся правда. Почему ты выбрал именно эту должность? У нас в ордене достаточно другой работы, в том числе куда более почетной и интересной». Если бы к тому моменту я успел познакомиться с сэром Максом и наслушаться истории о причудливых религиозных верованиях его соотечественников, я бы непременно пожелал дотошному старцу провалиться в преисподнюю. А так, пришлось довольствоваться несколькими древними проклятиями, которые вычитал в книгах. Увы, для того, чтобы они подействовали, необходимо ругаться вслух, а я пока не мог позволить себе такую роскошь. Пришлось импровизировать. Я стал многословно объяснять, что продумал все до мельчайших деталей. Дескать, во-первых, работа рыбника отнимает всего один день из дюжины. Это очень важно, поскольку мне по-прежнему требуется много свободного времени для занятий. Во-вторых, эта работа поможет мне развивать и совершенствовать свои способности. А в-третьих, тут я выложил свой главный козырь, не припасенный заранее, а придуманный на ходу, но оттого не менее убедительный. Я знаю, что на эту должность никогда не назначают младших магистров, а я рожден для того, чтобы стать исключением из всех мыслимых правил, поэтому должность мастера рыбника – именно то, что требуется. Для начала. Вот на этом месте великий магистр мне поверил. Такие аргументы прекрасно вписывались в его картину мира, то есть полностью соответствовали его представлениям о моем характере. Словом, мне удалось выкрутиться, но подписывать приказ о моем немедленном назначении старик вовсе не спешил. Вместо этого он принялся объяснять, что работу мастера рыбника нельзя назвать увлекательной, к тому же она требует серьезной предварительной подготовки. Дескать, личное могущество и глубокие теоретические познания – это одно, а умение – совсем другое. Без соответствующих навыков никто не сможет подолгу удерживать воду в дырявом аквариуме, тем более в нескольких. Это вам не с собственной чашкой управляться, ну и все в таком духе. Но я твердо стоял на своем. К этому моменту я уже почти забыл о настоящей цели, ради достижения которой нужно было добраться до этих грешных аквариумов.